«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Павел Олегович, пришло время подвести, в конце концов, геополитические итоги года. Событий было немало, будем по мере, так сказать, их важности определять, обозначать и идти.
Совершенно верно. Год был действительно очень насыщенный, очень интересный. Конечно, стоит начать, наверное, с самого яркого и самого определяющего, на мой взгляд, для политики, геополитики мира. Это избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, что... в общем-то, посрамило все аналитическое сообщество, журналистов многих, многих экспертов по прогнозам и рейтингам, СМИ. То есть, по сути дела, выглядело все так, как будто бы существовал какой-то сговор по пиару Клинтон. Видимо, он действительно существовал, а Трамп нанес неожиданный удар уже, казалось бы, давно налаженному вот этому курсу на определенную Америку, определенный вид Америки.
На присутствие Америки во всех регионах
присутствие мира. Присутствие Америки во всех регионах. Вот эти ценности мировой либеральной публики, которая склонна навешивать какие-то ярлыки, значит, каким-то там неугодным ей странам, хотя, честно говоря, чем... так уж не демократичны некоторые из них, которых проклинает вот это либеральное, так сказать, лобби, ну, просто невозможно догадаться.
Надо сказать, что здесь еще была игра в интересах транснациональных компаний крупнейших.
Безусловно, но компании на той компании в бизнесе, что у них совершенно разнообразные интересы. Ведь посмотрите, вокруг Трампа ведь тоже немало, так сказать, и очень даже немало компаний.
У них
компаний.
Иной флаг.
У них иной флаг,
у
да.
них иные девизы.
Да, например, смотрите, вот кандидат в госсекретари представляет техасский нефтяной бизнес, который, кстати говоря, очень неплохо себя чувствовал, заключая контракты с нефтяным бизнесом российским, скажем. Ну и так далее. То есть, по большому счету, Трамп, конечно, это, безусловно, событие номер один, это тренд номер один. Он повлиял на всех, потому что ведь эта либеральная, как бы, публика, она ведь что делала? Либеральная, я говорю в кавычках, потому что...
К настоящему либерализму это мало имеет.
Да, конечно. Классический либерализм совершенно другой, и, знаете, все-таки не удержусь, и применю термин, который я всегда применяю в этих ситуациях. Это не либералы, но либерасты. Вот эта либерастическая уолл-стритско-голливудская публика, как ее так называют в Америке, по сути дела, в дебатах, это я не придумываю некий свой термин.
Некоторые говорят, что это смесь административного аппарата и шоу-бизнеса.
Да, 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 потому что недаром за ту же Хиллари Клинтон, за демократов голосовало более 90% жителей столицы США, федерального округа Колумбия, Вашингтона. То есть госслужащие, чиновники очень себя комфортно нашли в таком симбиозе с голливудской и уолл-стритской определенной, так сказать, хедж-фондовско-финансовой олигархией, и, в общем-то, эти люди и посрамлены оказались. Вместе с тем не будем забывать, что Трамп представляет достаточно серьезный блок американского бизнеса. Это тоже крупные корпорации, тоже транснациональные корпорации. Но то, что ему удалось, так сказать, выглядеть борцом за интересы тех, кого достал и допек истеблишмент, ну, это просто можно только аплодировать.
Ну, в конце концов, он провозглашает национальные интересы Соединенных Штатов.
Вот.
И делая упор на внутренний периметр.
Именно так. И тут вот хочется, честно говоря, такую тему поднять, что нередко у нас называют националистами, ну, по понятным причинам, людей, которые, в общем-то, по сути дела, не являются борцами за национальные интересы. Это, в сущности, просто-напросто некие русофобы, некие сторонники получать деньги от спонсора именно с Запада. А к настоящему национализму это имеет очень мало отношения. Националист – это, прежде всего, тот, кто печется об интересах собственной страны. Ну, это так, к слову, как говорится. И вот в этом контексте Трамп далеко не одинок, и зачастую его единомышленники в странах Европы как бы клеймятся вот как какие-то такие чуть ли не изгои, там, пари и так далее. Сейчас тренд меняется.
Меняется. И причем это очень хорошо видно на примере Сирии.
Именно так.
Когда стало понятно, что будет изменение мейнстрима политического, сразу пошли переломы и в военном отношении, и в гуманитарном, и в политическом.
Да, это можно назвать вторым очень глобальным и серьезным трендом и событием года, потому что мы видим, что множились и усиливались на протяжении практически всего 2016 года уходящего попытки подавать участие России в сирийских событиях как какое-то там, чуть ли не знаете, убийство мирных жителей, притом закрывались глаза полностью на гораздо более серьезные вещи в этом отношении, которые делали так называемая оппозиция делала, хотя на самом деле большая часть ее это радикальные исламисты, которые каким-то там западным демократическим ценностям имеют отношение чуть более чем никакого, назовем так. Ну, собственно говоря, получилось опять же, что вот последние события, особенно после более-менее потепления отношений с Турцией, после определенного конфликта, привели к тому, что Турция уже не так активно выступала с осуждением российского участия в событиях в Сирии. Напомню, Россия там помогает законному правительству. И, собственно говоря, вот последнее событие, взятие Алеппо, очень яркое тому свидетельство. Ведь все мы наблюдали, как множились попытки добиться перемирия, какой-то передышки, лишь для того, чтобы сделать передислокацию вот псевдооппозиционеров, которые на самом деле являются просто радикал-фундаменталистами в значительной степени своей.
Да, и причем это противостояние начинает приобретать новый трагический градус, потому что посол Российской Федерации в Турции был убит.
Да.
Это вопиющий факт, экстраординарный. Здесь можно совершенно по пальцам верно пересчитать подобные случаи, начиная с Грибоедова.
Да, Грибоедов, Воровский, там...
Войков.
Войков, да, да. То есть, ну, крайне Мирбах. Очень редкие случаи, действительно, тем более они как-то так давновато были, в сущности. И вот такое вопиющее событие, действительно, совершенно. Причем расчет делался, судя по большинству оценок, на то, что этим получится каким-то образом стравить, опять испортить отношения между Россией и Турцией. Совершенно противоположный результат. Путин и Эрдоган уже обо всем переговорили. Дальнейшие уже комментарии Лаврова и Чавушоглу, они как бы в контексте того, что это не получится, не получится поссорить, и наоборот, надо сплачивать силы в борьбе с вопиющим, совершенно диким терроризмом вот такого вот плана. Более того, надо отметить, что все европейские лидеры, и премьер Британии, и канцлер Германии, абсолютно все ведущие государства однозначно высказали, что это позорный, там они не стеснялись в эпитетах, между прочим, позорный, трусливый, подлый акт.
Но вообще убийство безоружного, да, человека в спину, публичное убийство, это выглядит просто как, ну, доисторический какой-то.
Вы знаете, посла не убивали даже совсем уже какие-то оголтелые варвары в древние темные века, потому что всегда, понимаете, существуют какие-то ответные вещи. Ну, понятно, что это не Турция виновата, но там прослеживаются, их быстро как-то так определили, что это связи с попытками переворота, который в Турции имел место, вот эта попытка. Убийца был одним из выметенных из вооруженных сил Турции офицером. Дело в том, что там очень многих, видимо, радикально настроенных людей, значит, вырисовывается некая связь между участием России в событиях в Сирии и политикой Эрдогана. Хотя, честно говоря, у Эрдогана были разные, так сказать, периоды, разные подходы.
Ну, в данном случае, нельзя говорить, конечно, в данном случае внимательное следствие вскроет какие-то нити, и будет уже конкретика получена. Но мы понимаем, насколько сирийская проблема и вообще проблема Ближнего Востока связана с процессами в Европе, которые происходят в последнее время. Мы наблюдали возросшее количество, да, терактов.
Да, да, вот буквально недавно фактически произошло дежавю, вот этот наезд в Берлине пакистанца за рулем исламиста на мирных жителей, очень напоминал события в Ницце, когда тоже, так сказать, радикальный исламист за рулем грузовика раздавил там определенное количество мирных граждан, то есть совершенно вопиющие вещи, направленные на абсолютно ни к чему не причастных мирных людей. Что может быть страшнее? Расчет делается на то, у этих нелюдей, у них расчет делается на то, что таким образом удастся напугать общество, которое обратит свой гнев на власти и потребует, чтобы они изменили там свою какую-то линию и так далее и тому подобное. Но это подобные подлый метод.
Подобные процессы уже начали происходить. Мы наблюдаем, как европейское общество задумалось над своей дальнейшей судьбой.
Безусловно. Европа сейчас буквально погружена в такую, знаете, кипящую кастрюлю какую-то. Там сейчас крайне вообще сложно быть европейским политиком, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, растет вот эта вот паника и негодование среди населения. С другой-то стороны, действующие политики привыкли за достаточно определенное число лет к определенной риторике, определенным каким-то таким вещам, которые считались камильфо, а сейчас приходится реагировать на совсем другой тренд. Вот давайте посмотрим, в самом деле, какие события происходили, такие неожиданные совершенно. Конечно, это в первую очередь, это Brexit. Это немыслимо за всю историю сначала европейского сообщества, затем Европейского Союза после Маастрихта. Немыслимо было представить, что вот этот вот кошмар и прецедент станет реальностью. То есть кто-то выйдет, да еще не просто кто-то, а такой тяжеловес, как Великобритания, выйдет из состава Союза. Ну, она, честно говоря, еще не вышла. То есть тут, опять же, мы не можем 100% сказать, вдруг еще что-то может, так сказать, остановиться. Но думаю, что это будет похоже на вот эти усилия, так сказать, задержать того же Трампа при помощи хотя бы нечестных выборщиков, да, то есть, ну, наверное, уже все решено, уже все-таки Brexit неизбежен. И смотрите, этот момент в сознании многих людей начал увязываться с избранием того же Трампа. О чем это говорит? О том, что людей перекормили вот этой всей либерастической кашей, куда попал и мультикультурализм, который, ну, не работает в том виде, в котором он как бы сейчас ведется.
Да, и трансформация социальных стандартов, да, семейных ценностей,
да,
и прочего.
Под видом, понимаете, вот как бы борьбы за какие-то определенные вещи, интересы, получается, что огромное количество людей лишается социальных, экономических прав. И все это как бы и для отвода глаз, идет какая-то антироссийская риторика при том, при всем. Во Франции впервые за неизвестно уже сколько лет начали ущемлять определенные социальные права, экономические права трудящихся. Это вызывает, естественно, гнев. Вот посмотрите, ну впервые действующий президент Франции за историю Пятой Республики со времен прихода к власти де Голля решил не выдвигаться на второй срок. Просто отказался.
Понимает, чем это может закончиться.
Да, да, да.
Так в данном случае, если говорить о Брексите, то мы наблюдаем слияние интересов элит и простого народа.
Совершенно верно. Часть элит очень гибко реагирует на эти вещи и понимает, что как усидеть, как сохранить свои позиции. Необходимо, ну, я так, может, выражусь рисковато, рядиться в тогу каких-то защитников, тех, которыми раньше пренебрегали. Ведь, по сути дела, смотрите, что у нас выходит, в чем наиболее сильно можно упрекнуть вот эти либерастические круги. Они изо всех сил пиарили всевозможные меньшинства. Никто не спорит, что меньшинств должны быть права, их интерес надо защищать, конечно. Но последние годы, чуть ли не десятилетия, дело шло к чуть ли не диктату. Причем я не хочу говорить, что это диктат этих меньшинств, диктат тех, кто использовал эту тему, представляете? То есть, как бы, по сути дела, это циничное, наглое использование каких-то меньшинств в своих шкурных и политических замыслах.
И теперь многие поняли, что меньшинства опасны.
Да, и разве от этого они выиграли? Нет. Получается, что теперь как бы тренд поднимается, что на самом деле, давайте вспомним, что демократия это вообще-то не только меньшинство.
А это консервативные ценности.
Да.
Это традиционализм.
Конечно.
Это то, к чему привыкли люди. То, что помогало выживать в течение столетий.
Конечно.
И мы смотрим, что и в Восточной Европе, и в Болгарии.
Молдове.
Молдове.
Да. В Румынии.
Начинают совершенно другие процессы. Да что там говорить? Наша ближайшая соседка
Польша.
Польша.
Да.
Вот как...
Литва.
Да. На уровне падения, значит, каких-то социальных гарантий во Франции Анджей Дуда взял и понизил пенсионный возраст.
Да, то есть в конце-то концов тренд сейчас, ну, на мой взгляд, в том, что появляется серьезный политик, который не боится...
Сыграть свою собственную партию.
Да, да, партию и озвучить то, что еще там полгода, год назад казалось там просто похоронным звоном по его карьере. Ну вот смотрите, Трамп опроверг все, то есть он практически нарушил все пункты, которые нельзя было делать с точки зрения политтехнологов,
чтобы избраться. Я хочу сказать, что все-таки вначале все начало опровергать Владимир Путин, ощущая на себе громадное давление со стороны и мировых лидеров, и элит. Кстати, как и наш президент Александр Лукашенко,
да,
всегда играл свою партию.
Да, и сейчас, я уверен, они могут с гордостью смотреть на свое отражение в зеркале, потому что они выстояли в этой непростой схватке с очень серьезными влиятельными силами. Ведь этот вот предыдущий этот тренд, весь либерастический, так сказать, псевдодемократический, он же подавался еще и как однозначно что-то продвинутое, что-то присущее...
То, что должно изменить мир к лучшему.
Изменить к лучшему. То есть, если ты как бы против этого или хотя бы задаешь вопросы, получается, что ты некий...
Исторический пережиток.
Пережиток, да. Ты темный, недалекий человек. Ты там неграмотный, и ты там не понимаешь ничего в колбасных обрезках, да? Видимо, назрело и наболело вот эта тема настолько, что сейчас тренд поворачивается. Тренд поворачивается. Вот буквально недавние выборы в Румынии. Обратим на них внимание, да? Когда с большим перевесом побеждает партия, которую, ну, как бы буквально совсем недавно, 2 года назад неполных,
никто всерьез
Олимпа, да,
не воспринимал.
Уже не воспринимал, да, тем более на социал-демократическое, тем более, знаете, сразу вот эти все тогда модные разговоры начинались, это бывшие перекрасившиеся там советские какие-то там деятели, функционеры, вот, езжайте в Беларусь, там ваши вот единомышленники и так далее и тому подобное, вот этот вот маразм весь. Эти люди набрали более 45%. Молдова, сколько там ломали копий сторонники и поборники, значит, так, как они выражались, европейского пути. Но почему европейский путь означает русофобию? Почему? А у людей начала сформироваться такая ассоциация, ассоциативный ряд, что, ага, то есть люди, которые нас тянут на европейский путь, которые ругают Россию последними словами, они же способны украсть $1 миллиард, то, что произошло в Болгарии.
Ну, это святое дело.
Да, то есть, понимаете, вот в чем дело. Смотрите, Болгария, ну, там вообще брошены были все силы. Уже побеждает, опять же, социалист, военный, который говорит, что еврофилия не означает автоматической русофобии. То есть я не хочу сказать, что, как вот иногда делают некоторые авторы, что это вот какие-то путинские люди, вот как сейчас на полном серьезе рассказывают, что Трампа сделала президентом России. Ну, маразм. Но, тем не менее, маразм озвучивается, упорно озвучивается. Раньше я даже не хотел такую глупость комментировать, но сейчас приходится всерьез говорить, что, ребята, дело абсолютно там не в России. Ну да, может быть, какой-то где-то хакер там куда-то чего-то и написал не то. Но это не влияет.
Глобальным образом не сработает, не повлияет, конечно, ничего из этого не будет. Потому что мы уже теперь совершенно отчетливо видим, что встает некая новая заря.
Да.
И с приходом 17-го года мы это увидим отчетливо. Но по-прежнему большим вопросом для нас остается судьба Украины.
Да, да, Украина это, по сути дела, вокруг чего все и происходит. Но обратим внимание, события Грузия, Молдова, Болгария, вот сейчас Румыния, Турция, большой игрок в регионе. То есть вокруг Украины идут очень интересные процессы. Недаром очень многие отмечают, что избрание Трампа, по сути дела, довело до истерики. Часть там радикалов, значит, тех, кто наиболее, так сказать, неадекватно себя вел. Мы очень переживаем за Украину. Это наша самая родная сестра, вот Россия и Украина, да. То есть, ну как? Невозможно было представить. Я вспоминаю, как я бы, например, если мне 20 лет назад сказали, что такие вещи могут произойти, ну, как, наверное, и вы,
упал бы в обморок. Кстати, предвидел.
Ну, Жириновский, он, да, он мог.
Он это все в подробностях описал в 98-м году, надо отдать должное.
Да, но дело в том, что это планировал еще бог знает когда там Бжезинский, то есть все это да, но просто с точки зрения, ну, нормального человека, я тогда еще не был, скажем, в юности там каким-то экспертом или аналитиком, а просто как нормальный человек, представить себе, что Украина вот попадет в такие клещи, так сказать, судьбы, ну, просто, честно говоря, шок. И, конечно, конечно, хочется надеяться, что вот следующий год все-таки станет и для Украины в этом контексте...
Переломным.
Переломным, да, переломным, и дай бог, чтобы без каких-то излишних потрясений.
Хочется пожелать всем спокойного Нового года, чтобы все тенденции, которые начали формироваться в уходящем 16-м году, положительные тенденции, прежде всего, укрепились и привели мир к лучшей жизни.
Безусловно. Хочется присоединиться от всей души к вашему пожеланию. Прекрасно сказано.
Спасибо, Павел Олегович.
Спасибо вам.
Грани формата.